Итак, вкратце мы должны вспомнить предыдущие шесть текстов. О чем речь идет? В первом. Первый стих своего рода ориентир. Ориентир. Например, люди хотят обрести знания все. Но ориентир каков? Нужно найти источник знания. Так. Вот источник знания Дхира. Это первый текст. Вот это ориентир. Если вас спросят, почему вы получаете знания именно таким образом, именно веды, почему так, почему не идете в другие какие-то конфессии, может быть, или институты за философским образованием, академическим, что вы скажете? Вспомните первый текст Падишамриты. Что нужно сказать? Нужно от Дхиры получить знания. Мы рады получить любые хорошие знания, любые направления, да. Но нужен источник знания, квалифицированный, авторитетный источник знания. Мы должны обратиться к Дхире, к тому, кто обуздал шесть побуждений. И таким образом начинается процесс познания. Второй текст.
То, что мешает
развитию. Вот начинаются, да, запреты. Яма, не яма. Запреты, предписания. Вот начинается обучение. Если мы приближаемся к Дхире, что мы получаем от него? Сразу же получаем знание в абсолютной истине? Нет, мы получим запреты и правила, которым нужно следовать. Таким образом. Следующий процесс образования, да? Первый, значит, два, первые три стиха мы уже вспомнили. Четвертый текст. Любовные взаимоотношения. Шесть. Четвертый текст. Любовные взаимоотношения. Так, если у нас есть правила предписания, то которые запрещают чувственное наслаждение, чрезмерные. Но почему люди стремятся к чрезмерным чувственным наслаждениям? Потому что хотят увеличить счастье. Так? Они, может, в иллюзии делают это неправильно, но это их разум. Человек думает, если я увеличу свои чувственные наслаждения, счастье тоже увеличится. Естественно, так мыслит любой человек. Он не может наслаждаться по-другому, у него есть органы чувств, и все, и ум. Но здесь говорится контроль чувств, запреты есть определенные. Тогда как наслаждаться? В четвертом тексте описывается начало. Отношениями, духовными отношениями. Это принцип, это дать. Пятый текст.
Как общаться?
Да, различать уровни преданных. Для чего? Для того, чтобы критиковать кого-то? Или для чего различать? Чтобы правильно выражать почтение. Так, 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 так. То есть почтение, которое мы имеем, но приобретается уважение к этому процессу, если он авторитетен, естественно, будет расти. И его также нужно правильно уважать, нужно более продвинутых преданных, не принижая значение младших преданных. Отметьте этот момент. Не принижая их роль. Иногда так как раз вот и кажется, что нужно принизить роль младших, тогда, естественно, старшие будут выглядеть лучше. В этом нет никакой необходимости. О младших нужно заботиться. Старшим мы служим, с равными дружим. Ну, значит, наш вкус, наши отношения становятся еще выше. И шестой текст.
То, что число первое перечислено с телом.
Да. Он указывает на то, что нужно быть очень внимательным по отношению к возвышенным преданным, чтобы не нанести оскорбления, наблюдая его с внешней точки зрения. И там описывается, какие признаки внешние могут сбить с толку.
Тело, образование.
Тело.
Болезни.
Рождение, происхождение. Цвет кожи. Да, внешний вид. Ну, вот такие все вещи, которые вот могут. Но, собственно говоря, есть побуждение к критике. Именно вот эти внешние факторы – это варна человека, происхождение. И ашрам. И его также прошлые грехи, которые он мог совершать когда-то, и ошибки в настоящем. Вот эти факторы побуждают к апарадхи. Значит, происхождение – это что? Ашрам, варна. Деятельность, то есть положение духовного общества – это ашрам. Кто-то может критиковать брахмачарьев, есть за что критиковать. Кто-то критикует грехас, тоже есть за что критиковать. Кто-то растет дальше, и начинает понимать, что и саньяси тоже имеют недостатки, там тоже есть своя проблема. Одни саньяси не могут там ничего, скажем, ну, мы полагали на это, но на самом деле нет, не так. Всех можно критиковать за что-то. И варна тоже, шудра, непрестижно, есть за что критиковать. Вайшти, конечно, есть за что критиковать, у них куча денег. Кшатри, они властные все и сражаются, есть за что критиковать. Браманы самолюбивые тоже, чистенькие такие, ходят отстраненные от всего, никому нет никакого дела до проблем. Вот. Любого человека можно критиковать, но что говорится в ведах? Ты должен выполнять свой долг, даже если тебя критикуют. Вот в чем выход. В этом выход. Поэтому мы должны применить к себе, прежде всего, это является ли это моим долгом критиковать других? Нет. Ну, может быть. Если я отец, я могу критиковать своих детей. Если я муж, я могу также давать наставления своей жене. Это долг становится. Да, если я учитель в школе, я должен учить детей и гневаться иногда, добиваться от них знания. Если я духовный учитель, тоже я имею право критиковать кого-то. Но если это мой долг. Если это не мой долг, ну, это аппарат. Любой старший вайшнав имеет право говорить о чьих-то недостатках. Но он должен знать, как это делать. Это квалификация. Не просто увидел недостаток, и в этом моя квалификация. Но муха видит все нечистые места тоже. Но у нее нет квалификации. Квалификация заключается в том, что материальный мир полностью весь полностью пронизан нечистотой. Если даже вы скажете, что это плохо, то покажите, где здесь хорошо. Вы не найдете такого места, абсолютно чистого. Поэтому мы принимаем принципы чистоты из сатва-гуны только для того, чтобы обрести духовное сознание. Вот это выход. Если вы вдохновляете людей обрести сознание Кришны, это настоящий выход из положения, это проповедь. Не критика, если вы хотите критиковать, проповедуйте, вдохновляйте. На каждое критическое замечание вы должны какие-то слова вдохновляющие сказать. Обязательно. Чтобы все чувствовали себя вдохновленными, воодушевленными в сознании Кришны. Итак, не погружайте слишком в эти негативные вещи. И седьмой текст. Читаем вслух, кто у нас хорошо читает. Мелодия та же самая, насколько я понимаю. Можно всем вместе взять текст и прочитать.
Яд Кришна нама чарита диссиданья видья пито патапта расанасья нарочикану кимбарарата мудинам калусай ваджушта свадвикаманва.
Вот когда-то люди запоминались с первого раза, прочитав это. Такая память была, учились. Ну, трижды, на самом деле, ведическая система, трижды повторяется текст, считается, что достаточно, чтобы запомнить его. Но мы не знаем санскрит, поэтому нам труднее запоминать незнакомый язык. Ну и память ослабла поколение за поколением. Помните, как праведные цари уходили в лес? Чем они там занимались? Кто скажет? Нет, вы не знаете ничего. Наши знания очень-очень обобщенные, упрощенные знания. В целом мы, конечно, можем ответить на любой вопрос, потому что Прабхупада нам дал в такой форме, что мы можем на любой вопрос ответить. Но практически разобрать то ли утверждение никто не в состоянии, как выясняется. Очень редкие преданные могут практически разобрать какое-то утверждение Прабхупады, найти точное применение этому выражению. И мы здесь, конечно, теоретики все, тренируем свою память на бхакти-шастрах. Я извиняюсь, я такой же. Образование сводится к тому, что человек обучается различать. Запоминать — это начало, а потом различать. Это самое важная и тонкая функция разума. Ради чего, собственно, мы принимаем все эти ограничения, правила, посвящения, будхи, йога. То есть обрести Будхи йогам там разум, способность различать. Поэтому цари, праведные цари удалялись от дел для чего? Чтобы применить свой разум для достижения конечной цели. Они медитировали на элементы сначала. Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум, ложное эго. Так, есть это все. Мы знаем теоретически, кто-то знает это по-другому. Например, в теле есть элементы земли. Вы должны научиться различать землю от воды в своем теле. Видите, мы не знаем, как это делать. Элементы можем перечислить. А потом в голове химические вещества остаются. Формулы всевозможные, со школы усвоены. И тогда, когда водная стихия берет земную стихию, можете идти дальше. Можете своим огнем поглотить и воду тоже. Это уже практическое применение этих вещей. Они знали, как это делать. Конечно, в итоге они доходили до души и погружали свою душу, мировую душу. Вот так они достигали совершенства. Все это возможно тогда, когда человек развил любовь к Богу, определенную как бы привязанность к Богу. Иначе нет этой тянущей силы вверх, не работает двигатель, так сказать. Мы хотим идти, но сил нет. Нет сил, потому что стягивает опять привычки на круги своя. Бхакти-йога должна быть. Бхакти-йога и аштанга-йога – это одно и то же, говорится. Бхакти-йога и карма-йога – это одно и то же. Бхакти-йога и гьяна-йога – это все одно и то же, это все одна и та же йога. Просто карма-йога занимает деятельность, гьяна-йога занимает ум, аштанга-йога занимает тело, психологические центры. Но цель одна и та же. Это бхакти. И причина бхакти. Если в нашей практике не будет этой причины, наша практика обречена на поражение. Даже повторение мантры и соблюдение принципа всего. Здесь говорится, нужно обрести вкус. Слушай. Ну, сначала пословный перевод. Сьят. Есть. Кришна, Господь Кришна, Нама, Святое имя, Чаритта Ади, качество игры и так далее, Сита, леденец, Апи, хотя, Авидья, невежество, Питта, желчью, Упатапта, пораженного, Расанасия для языка, на, не, родчика, искусный, ну, самое удивительное, кинту, но, адарат, внимательно, анудинам, изо дня в день, или сутки напролет, калу, естественно, са, это сладость, эва, непременно, джушта, принимаемое или повторяемое, свадви, приятное на вкус, крамат, постепенно, бхавати, становится, тадгада, этой болезни, мула, корень, хантри, то, что уничтожает. Итак, почему нужно получить из верного источника, от преданного это знание? Иначе человек не достигнет цели ни в чем никогда, если не будет главной причины духовной практики – это бхакти. Хотя бы элемент бхакти. Хотя бы теоретически признать, что Кришна – Бог, а я Его слуга. Хотя бы с этого начать, уже будет какое-то движение. То есть имя Кришны является этой тягловой силой. Если мы имеем эту цель, чистое святое имя, все в порядке. Процесс будет работать до конца. Как только мы утрачиваем это понятие цели, процесс будет иметь замкнутый цикл. Бхагунам джанманаманте гьянаванмам пропадете васудев сарвамтиса махатма стурлапа. Очень редко встречается махатма, который достиг уже, не возвращаясь обратно в цикл рождения и смерти. Но люди, даже постигшие Брахман, много раз вращаются в этом цикле, пока не станут преданными. Этот стих говорит об этом. Поэтому главная составляющая – это элемент бхакти. Поэтому получаем это от преданного мантру, от преданного получаем знания, от преданного получаем комментарии, образ жизни, все получаем только от преданного. Ради чего это все делается? Вот что важно. Святое имя, качество, игры и деяния Кришны. Трансцендентные и сладкие, словно леденцы. Как слово «леденец» в тексте переводится? Сита. Хотя язык больного желтухой, авидии, невежества, не способен ощущать вкус сладкого. Самое удивительное в том, что если каждый день внимательно повторять эти сладостные имена, язык обретет свою естественную способность ощущать сладкий вкус, и со временем сам корень болезни будет уничтожен. Здесь говорится о повторении святого имени. Так, вот здесь мы уже получаем квалификацию «повторять святое имя». Вот в этом седьмом тексте. Не забываем предыдущие шесть текстов. Седьмой стих не отменяет предыдущие правила. Иногда преданный думает, я уже получил святое имя, мне не нужны, это самое главное, все остальное не так важно. Вот эта серьезная ошибка приведет тоже, будет камень преткновения. В какой-то момент времени вы почувствуете, будет препятствие на духовном пути. Оказывается, пренебрегли предыдущими правилами, предписаниями. При воспевании святого имени даже можно совершить оскорбление. Хотя оно не требует никаких строгих правил, говорится, именно Маха-мантра Хари Кришна. Не требует никаких. При любых обстоятельствах, любых условиях, где угодно, кто угодно, независимо ни от чего, он имеет право повторять «но» без оскорблений. Вот это единственное условие. Чтобы избежать оскорбления, означает, нужно помнить предыдущий текст. Вот и все. Вот эти все правила предписать. Анартха Ниврити. Так здесь описывается уже вкус ручи. Мы достигаем, видите, мы уже высокое что-то, но... Здесь будет описываться, что это необходимо как лекарство, как процесс исцеления. Само же Святое Имя может исцелить нас. Комментарий. Святое Имя Кришны, Его качества, игры и так далее имеют природу абсолютной истины, абсолютной красоты и абсолютного блаженства. Они сладкие на вкус, как леденцы, которые нравятся каждому. Неведение же сравнивается с желтухой, называемой различием желчи. Язык больного желтуха не способен наслаждаться вкусом леденца. Все сладкое кажется ему очень горьким. Так и авидия, невежество, извращает нашу способность ощущать трансцендентный вкус имени, качеств, облика и игр Кришны. Однако, если человек, несмотря на болезнь, согласится следовать методу сознания Кришны, с великим почтением и неустанным вниманием повторять Святое Имя и слушать повествования о трансцендентных играх Кришны, его невежество будет уничтожено, и язык ощутит сладость трансцендентной природы Кришны и всего, что с ним связано. Это духовное выздоровление наступает только в том случае, если человек систематически практикует сознание Кришны. Систематическая, практика систематическая. То есть в Бхагавад-гите говорится, что тот, чей ум под контролем, уже достиг сверхдуши. Но если чувствуем не под контролем, то духовная практика кажется очень сложной, трудной. Непосильным трудом, буквально так кажется, непосильным трудом, изнурительным трудом, и терпения не хватает. Трудно все это делать. Когда чувство не под контролем, ум не под контролем. И это вопрос осознания факта, ни больше, ни меньше. Трудно нам будет или легко в этом процессе, зависит от осознания факта. Что мы повторяем, это все. Если... Человека оставить одного, его поведение будет, ну, какого-то образа жизни, он привык в одиночестве вести себя, как привык. Но если сказать, что помещение просматривается, здесь есть камеры наблюдения, вы просто их не видите, вы сразу заметите, что поведение человека меняется. Это вопрос осознания факта. Это просто вопрос осознания факта. И многие хотят познать свою сверхдушу, как бы стать независимым от всего на свете, иметь Бога в своем сердце. За этим есть желание независимости. Именно поэтому многие хотят постичь сверхдушу вот здесь, в сердце своем. Мы должны знать, что звук святого имени – это и есть сверхдуша. То, что проникает в уши. Мы хотим испытать сердцем, но нужно, чтобы проникло через уши. Мы должны впустить, а не выпустить. Впустить этот звук нужно. Сверхдушу нужно впустить через уши, через ум, через разум, через аханкару. Поэтому вот эти правила, предписания, они будут нам нужны всегда, как строить отношения с приятными, как практиковать принципы дадати. Потому что именно так наше служение проникает через аханкару. Проходит через наш разум, мы начинаем осознавать благотворность преданного служения этой практики, этих правил предписания. Они становятся для нас важными и сладкими. Приятными эти правила становятся, не трудными, а разумными, в высшей степени чистыми. Предметом нашей как бы гордости становятся, что у нас есть такие наставления, такая культура. Значит, таким образом наступает выздоровление. И так, первое правило – слушать Святое Имя. Получить это Святое Имя от подцепивочной преемственности и слушать, впустить в свои уши, означает, что мы должны принять Кришну хотя бы теоретически через уши в свой ум. И далее при помощи правил предписаний преданного служения, не останавливая эту практику, постепенно наступит исцеление, как описывается в этом стихе. Желтуха означает разлитие желчи, это значит все горькое. Может быть, кто-то имел этот опыт желтухи или просто болезни печени. Обычно таков симптом, говорят доктора. Язык, естественно, становится горьким. Такой острый, такой именно хинный, такой отвратительный вкус. Очень неприятный. Горький, вот как карела, как алоэ. Нежелательный для наслаждения никак. Если пробуете сладкое, оно тоже трансформируется вот в этот, вот, вот этот вкус. Невыносимый вкус. Больной отказывается, леденцы нет, только не леденцы. Но это твое лекарство. Ты должен принимать именно леденцы. Тебе нужна глюкоза. Иногда они делают сейчас капельницы, глюкозу вкапывают в кровь, потому что больной не способен просто принять это. Он говорит, вот Святое Имя также, подобно этому, не сразу покажется привлекательным. Оно привлекательно, если мы слышим с какого-то уже опытного источника. Это может быть. По милости гуру можем получить, вайшнавы также можем получить этот вкус удивительный Святого Имени. Но что делать с моим вкусом? У меня там болезнь, у меня все становится горьким. Я пытаюсь, но не всегда этот вкус. И большей частью мне приходится очень сильно трудиться, чтобы повторить свои 16 кругов. И трудно это делать внимательно, а невнимательно это еще хуже, потому что это подобно тому, как человек зажигает огонь, а потом тут же льет туда воду. Это невнимательно воспевает. Параллельно какие-то мысли о том, о сём, особенно чувственным наслаждением, это все равно, что поливать водой вот этот огонь зажженный уже. И получается раздражение чувств и ума, как огонь раздражает глаза и кожу. Эффект неприятный очень. Зачем это все повторять? И когда человек повторяет с оскорблениями и не пытается подняться выше, говорится, лучше вообще не повторять. Так описывается. Как мы видим сейчас материалистов, они не повторяют и правильно делают. Сначала нужно обрести все-таки веру, получить семя бхакти. Тогда есть смысл повторять. Какой смысл оскорблять? Это так же, как человек переедает. Та часть пищи, которую он получает лишнюю, кормит его болезни. Какой смысл в этом? Лучше вообще поститься какое-то время для здоровья. Но пост означает, с одной стороны, оздоровление, с другой стороны, мы теряем силы, и материалисты теряют силы тоже, идя материальным путем. Они становятся сильными в какой-то момент, наука и техника развивается, они что-то достигают, а потом они не знают, как жить с этим совсем, они слабеют. Психически, умственно, их отношения, все расстраивается, война разрушительная. В планах у них войны, 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 войны. Захватнические. И они снова обращаются куда? Опять к Богу, опять к душе, опять начинают искать чего-то. Давайте снова будем повторять Хари Кришна мантру. Но это нужно получить от духовного учителя. Но духовный учитель не даст Хари Кришна мантру материалисту, неискреннему человеку. Нет, нужно принять семя бхакти от него. И взращивать. Чтобы болезнь ушла, нужно регулярно будет принимать эту неприятную вещь. И утренние подъемы, и чтение книг, нужно будет следовать этому всему. И яма, не яма, и не оскорблять преданных. Столько всего накладывается на наш разум, смотрите. Столько ответственности. Но мы должны знать, что семя бхакти, оно очень могущественно. Оно дает силы нам именно. Когда укрепляются его корни, это очень сильная личность перед вами находится. Возможно, он еще не достиг, вот Галоки Вриндавана этот росток, возможно, еще не дал плода какого-то или даже не зацвел, но он уже имеет силу. Это твердая вера. И эта твердая вера и порождает этот ручий вкус. Считается, что признак здоровья. Твердая вера – это признак здоровья, потому что вкус становится более-менее стабильным. Такому человеку, понятно, не нужно искать какие-то еще источники наслаждений в интернете или на улице, или в клубах, где-то еще. Не нуждается в этом. Если у него вот этот ручий, то, что описывается здесь. Сладкий на вкус. Человека материального мира, которого больше привлекает материалистический образ жизни, нежели сознание Кришны, следует считать больным. Нормальное состояние живого существа – оставаться вечным слугой Господа. Дживирасварупа хая Кришнера нитядаса. Живое существо утрачивает это здоровое состояние, когда забывает о Кришне, привлеченное внешними свойствами майи, энергии Господа. Мир майи называют дурашрая, что значит мнимое ненадежное убежище. Тому, кто связывает свои надежды с дурашрой, остается уповать только на чудо. Каждый живущий в материальном мире стремится к счастью, и хотя все его материальные попытки обрести счастье неизменно терпят крах, вследствие собственного невежества человек не может понять свои ошибки. Стремясь исправить одну ошибку, он тут же совершает другую. Так идет борьба за существование в материальном мире. Когда же такому человеку советуют вступить на путь сознания Кришны и обрести счастье, он не прислушивается к этому наставлению. Удивительно, как действует иллюзия. Здесь Прабхупада упоминает дурашрая, ненадежное убежище, дурное прибежище, глупость какая-то. Сейчас есть определенное мировоззрение, что такое этот мир, что такое жизнь. Все это мировоззрение, которое мы унаследовали из своего опыта и от образования, оно ложное. Понятие цивилизация изменилось за эти все годы, столетия, тысячелетия. Сейчас, когда мы говорим цивилизация, люди говорят, это какие-то передовые достижения технологий, строительства и прочее. Это вот эта роскошная жизнь в апартаментах. Банки, счета, удобства необходимые. Это абсолютная иллюзия. Но мы это носим в голове, эти представления, с ними живем, даже в сознании Кришны еще долгое-долгое время. Если мы рассмотрим весь мир целиком, как он описывается, как он выглядит, вы увидите, этому места практически нигде нет, о чем мы думаем. Очень-очень примитивные представления о цивилизации и жизни в современном мире. Сбивают с толку блестящие машины, капоты. Чего достигла наука за это время? Ничего, на самом деле. Удобств? Да. Вот что нас убеждает. Вот что мы называем цивилизацией. Какие носки стали, смотрите. Какие стали бритвы. До жилета не было таких бритв. Унитазы. Колготки. Вот эти новые материалы, которые изобретают сейчас, пластик. Вот и все. Больше ничего нет за этим. Телефоны. Да, телефоны не смена прогресс, а вот то, что люди говорят по телефонам, деградация. если все это прослушивать. Эфир очень засорен сейчас. Во Вриндаване, когда мы воспеваем, здесь один результат. Но попробуйте сделать то же самое у себя дома, увидите, эфир засорен. Плотно. И нужно время киртана, чтобы Вриндаван как-то проявился. И нужна хорошая садана. Решимость, тут потребуется что-то. Откуда это все брать? Ну Прабхупада вот такой сильный, я не знаю. Не знаю, он целое движение создал. Я не знаю, как он это сделал. Это что-то, это внешнее проявление сверхдуши, так о нем говорят. Как же это можно было Вриндаван распространить в тех вот регионах, где люди цивилизованные? Там мы были в Финляндии, впервые когда попали в Финляндию, там мы были, поехали в Турку, а из Турку в Стокгольм, паром в Турку, корабль. Нас такси с поезда привезли в порт. Сказали, выходите. Куда выходите? Где порт? Мы в порту. А где корабли? Корабль перед вами. Восьмиэтажное здание. Мы не узнали корабль, это был корабль. И мы из этого Советского Союза, люди, где туалеты на вокзалах, можно примерно около километра уже понять, где находится туалет. Я не шучу. Не. Сейчас все на западной манере цивилизация. Это то, что мы сейчас называем цивилизацией. Это гуна страсти. Мир совсем другой вообще. Выбросьте все это из головы. Все эти концепции умственные, они живут там, прижились, нашли свои ячейки, и они капают нам на мозги, так сказать. Что такое цивилизация? Это не цивилизация, вообще не цивилизация. Это демоническая цивилизация. Душа гибнет в таких условиях. Потому что люди не знают, в чем долг. Главный долг – это просто наслаждаться и достичь комфорта. Все, это их долг, их обязанность становится. Семейная ли это жизнь, что бы то ни было еще, это чувственные наслаждения, кожа, язык, глаза, нос. Сует свой нос куда не надо. Ради наслаждений. Зрелище, зрелище, зрелище. А для того, чтобы погрузиться в зрелище, нужно отказаться от труда повседневного, чтобы время освободить. Их садана такова. Электроприборы, автоматические приборы, бытовые приборы, сотовые телефоны, экономится время, экономится, скоростные машины, поезда, самолеты, все экономится. А чем заниматься? Включить сериал. Вот и все. Где вы видите цивилизацию? Что вы называете цивилизацией? Сон вот этот вот. Устроить в этот комфорт, чтобы потом спать. И спать ночью, и спать в каких-то сериалах, и спать на работе, грязи о деньгах, и спать там. А где? Что такое жизнь? Никакого отношения жизнь не имеет к тому, что создает человек современный. Никакого отношения. Но эти представления еще надолго в нас укореняются. И когда мы приезжаем просто в Индию, скажем, какие-то вот святые места, или просто смотрим вот это разнообразие. Сейчас она тоже становится цивилизованной, так сказать, Индия. Но немногим раньше здесь, ну и сейчас есть такие места, вы можете увидеть потрясающие вещи, которые на Западе никогда не увидим. Здесь не скрывается рождение, старость, болезнь и смерть. Ну, сейчас тоже, мы говорим, есть цивилизация материальная здесь проникла. Но еще в то время, когда мы посещали Индию, только-только она поднималась тогда, вот, так сказать, на материальной платформе, люди не скрывают в Индии. Кто был в Варанаси, да, это же место известное, паломничество. Насколько помню, там кремируют, там большой такой есть крематорий. И опыт туристы получают первые, когда видят кремацию. Не все выдерживают. Никто не готов из цивилизованных людей. Но очень-очень трудно. Очень трудно расстаться с этими представлениями о теле. Это настолько болезненно, настолько тяжело. Это трагедия становится, это трагедия, трагедия. Как жить дальше, я не знаю. Дальше. Забыть. Все это забыть. Но где же цивилизация? Итак, людей привлекает майя, Прабхупада говорит. Мы распространяем движение сознания Кришны по всему миру именно для того, чтобы излечить людей от этого дремучего невежества. Люди сбиваются с пути, следуя за слепыми вождями. Вожди человечества, политики, философы, ученые, слепые, ибо они не обладают сознанием Кришны. Те, кто ведет образ жизни атеистов и потому лишен истинного знания, Бхагавад-гита называет грешными негодяями, последними из людей. Намам душкритина мутха, прападенте нараддхама, майя пахрита агьяна асурамбхавам ашрита. Невежественные глупцы, последние из людей, те, чьи знания украдены иллюзией, и кому присуща безбожная природа демонов, все эти нечестивцы не предаются мне. Бхагавад-гита 7.15. Эти люди сами никогда не предаются Кришне и стараются помешать тем, кто ищет его покровительство. Когда атеисты становятся лидерами общества, вся атмосфера пропитывается невежеством. Люди, живущие в таких условиях, не очень склонны принимать движение сознания Кришны, подобно тому, как больной желтухой не чувствует сладкого вкуса леденцов. Однако следует знать, что сладость – это и единственное лекарство от желтухи. Сейчас, когда человечество зашло в тупик, единственным средством, способным вернуть мир в нормальное состояние, является сознание Кришны или повторение святого имени Господа. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. И хотя сознание Кришны может показаться больному невкусным, он должен, как советует Шрила Рупа Госвами, строго следовать данному методу, если хочет выздороветь. Лечение начинается с повторения Махамантры Хари Кришна, поскольку обусловленный материей человек, повторяя святое имя Господа, и избавится от всех своих заблуждений Четадарпана Марджанам. А в виде неверные представления человека о своей духовной личности составляет основу аханкары – ложного эго в сердце. Неверные представления. Это еще называется современным языком самооценка человека. На это нужно обратить внимание в практике. Что мы думаем о себе, что мы мним о себе, и где мы понимаем себя правильно. Кришна Арджуне в Бхагавад-гите указывает с разных точек зрения на его личность. Как должен понимать себя Арджуна? Он душа, бессмертная душа. Душа не может быть убита или убить кого-то. Он описывает трансцендентную платформу. Потом он говорит, ты кшатри, у тебя есть еще долг в этом мире. Должен действовать как кшатри, имея тело кшатрия. То есть на это указывается. Как себя правильно понимать? Адекватным быть человеком. Если мы завышаем мнение о себе или принижая мнение о себе, это неадекватный человек, неуравновешенный человек. Он не годится для исполнения долга. Либо он претендует на то, что ему не соответствует, либо он не имеет силы выполнять свой долг из-за слабости сердца, что я недостойная, слабая личность, падшая, я не буду ничего делать. Вот эти две вещи мы испытываем. Либо возбуждение, либо депрессию. Либо возбуждение, вот эта цивилизация называется современная, вот это ее жизнь как таковая. Условия комфорта. Возбуждение, депрессия. Возбуждение, депрессия. Как это отражается на духовной жизни? Это сознание. Жестокость и сентиментальность. Оплакивание. Жестокие действия, потом оплакивают. Могилы умерших героев оплакивают. Как называется? Крокодиловы слезы. Крокодил хватает свою жертву зубами жестоко, ломая кости жестоко, страшная пасть у крокодила, и плачет в это время. Крокодиловые слезы. Вот эта цивилизация воюет, оплакивает, жестокость, сентиментальность, жестокость, возбуждение, депрессия. Раджас, тамас, раджас, где цивилизация? Мнимая цивилизация. Он думает, что если он построил себе дом или одел какой-то костюм, он думает только себе что-то. И это в Кали-Юге очень сильный фактор одежды, атрибуты вот эти все внешние, очень могущественно влияет на всех. Бхактивинода Тхакура говорит, не думай, что если ты одел одежду вайшнава, поставил тилаку, то ты стал вайшнавом. Зачем ты мнишь такие вещи? Вайшнав тот, кто ведет себя как вайшнав. Не ты называешь себя вайшнавом, тебя должны называть вайшнавом. Тебя по твоим поступкам, по плодам дерево определяется, не по названию. Да, дерево может быть называться яблоней, оно может не давать ничего. Оно может одичать, если там нет культуры, если нет ухода, если нет этой вот бхакти, служения, оно потеряет свои качества. Но тоже яблоня. Но это так называемая яблоня. Есть так называемые христиане, так называемые мусульмане, так называемые кришнаиты, так называемые граждане, так называемые мужчины, так называемые женщины. Вот в какой цивилизации мы живем? Надуманной. Мана-дхарма называется на санскрите. Мано-ум, дхарма. Все, что я думаю, есть закон и есть правила. Вот такие вот вещи страшные мы читаем сегодня. Аханкара так работает. Во всяком случае, Прабхупада дал нам формулу считать себя слугой вайшнавов, слугой гуру, Кришны. Это хорошее начало. Настоящая болезнь находится в сердце. Однако, если ум человека или его сознание чисто, ему не страшна болезнь материализма. Чтобы очистить ум и сердце он от всякого рода заблуждений, необходимо повторять Махамантру Хари Кришна. Это столь же легко, сколь и благотворно. Повторение святого имени Господа мгновенно гасит бушующий пожар материального существования. Выделяю три стадии повторения святых имен Господа. Стадию оскорблений, стадию уменьшения оскорблений и стадию чистого повторения. Начиная повторять мантру Хари Кришна, неофит, как правило, наносит святому имени множество оскорблений. Существует 10 основных оскорблений святого имени. И если преданный избегает их, он достигает следующей стадии, переходной между стадией оскорбления и стадией чистого повторения святого имени. Тот, кто достиг чистой стадии, тот сейчас получает освобождение. Это называется пхава. Пхава маха давагни нирвапанам. Стоит человеку вырваться из бушующего пожара материальной жизни, как он начинает ощущать нектарный вкус трансцендентного бытия. Итак, чтобы излечиться от болезни материализма, необходимо повторять мантру Хари Кришна. Итак, цивилизация начинается со служения Господу. Развитие уже общества начинается со служения Господу. Вот почему ИСККОН так сейчас стремительно развивается. Если мы посмотрим на это исторически, беспристрастно, мы увидим, что не было еще таких организаций, которые так стремительно развивались духовные организации в мире. Аналогов не существует. Почему? Что Прабхупада установил здесь чистое преданно-любовное служение как высшую цель и ценность. Если даже мы еще не можем все делать правильно и хорошо, тем не менее мы не противопоставляем этим ценностям ничего другого. Мы стремимся достичь чистого любовного преданного служения. Это огромная сила. За деньги такого не сделать. То, что делает ИСККОН. Это делается бескорыстно. В этом смысле аналогов нет. Кто скажет, ну, материалисты гораздо больше могут сделать. Смотрите, никакие небоскребы, никакие города делают там. Но это деньги. Не сравнивайте тут. Это не аналогия. Нет, посмотрите, кто бескорыстно сделает какие-то вещи. Это будет ведь очень ничтожно, немного. Настолько незначительно. Благотворительность Векалина очень незначительной становится. Непривлекательной даже. О нет, страсть привлекательна, когда вы зарабатываете большие деньги. Вот это привлекательно. А благотворительность чуть-чуть немножко для престижа, для веса в обществе можно. Чуть-чуть сострадания добавить можно так, для вкуса жизни. Некое шоу. Но здесь другое. Преданные посвящают свою жизнь чистому, любовному, бескорыстному, преданному служению. Не какую-то часть для престижа, а всего себя отдают. Аналогов нет. Где мы читаем?
Основная цель движения.
Основная цель движения сознания Кришны – создать атмосферу, которая располагала бы людей к повторению мантры Хари Кришна.
Это прочитали. Следующее читать. Итак, чтобы излечиться от болезни материализма, необходимо...
Это мы читали, да, слушаем дальше. Чтобы начать повторять мантру, человек должен обладать верой. В процессе повторения святого имени его вера окрепнет, и тогда он сможет стать членом нашего общества. Мы рассылаем группы санкиртаны по всему миру, и они убеждаются на собственном опыте, что даже в самых отдаленных уголках Земли, где никогда не слышали о Кришне, Махамантра Хари Кришна привлекает на нашу сторону тысячи людей. В некоторых местах люди, услышав ее, уже через несколько дней начинают подражать преданным, обривают голову и повторяют Махамантру Хари Кришна. Пусть это всего лишь подражание, но подражание чему-то хорошему может быть можно только приветствовать. Некоторые из тех, кто сейчас просто подражает, со временем захотят получить посвящение и обратятся за ним к духовному учителю. Это еще одно из чудес святого имени, что люди, которые начинают практиковать, общаться с преданными, с духовными учителями, они очень быстро обретают веру. Как правило, чтобы веру обрести, человек должен пройти через страшные испытания в жизни. Потери какие-то большие, здоровье, не знаю, там что-то еще, и то не гарантия, что он к Богу обратится, так ведь? Не гарантия, если у него нет еще благочестия, запасы, еще неизвестно, куда, что он будет делать, воровать пойдет или в церковь пойдет молиться. Очень сложный процесс, вот обрести веру, из неверия выйти. Мы читали «Овод» в школе, произведение, как раз о вере, где рассказывается об одном повстанце, революционере. Мы же были все революционеры, поэтому примеры были такие. Нас учили на этих примерах революционеров. Овод — это его как бы псевдоним, этого революционера, борца против эксплуатации, против богатых этих людей зажиточных. Попадает в тюрьму, и ему гарантирована смертная казнь. И там показывают его силу духа. Но его отец — это священник. А Овод — атеист. Он больше не верит в религию, в Бога, потому что религия тоже стала частью эксплуатации людей, она поддерживает эксплуатацию. Она не сострадает больше нищим, бедным людям, обездоленным. Он потерял всю веру в Бога, потому что у Бога нет. Священник узнает, что какой-то смертник в камере, и по традиции он должен прийти и настроить его на смерть, то есть проповедовать ему перед тем, как он уйдет. Исповедаться, да, нужно исповедаться. И он не знает, что это сын его в застенке, так я помню. И он приходит, и вот они встречаются, отец и сын. И перед ним очень откровенный разговор о Боге. Такое произведение интересное. И этот овод доказывает, что Бога нет. Потому что нет справедливости нигде. И этот священник так и говорит, тебя нет в конечном итоге. Вот так я сына потерял. Значит, тебя нет. Значит, все мои молитвы, все обращения к тебе, ты пустое место, тебя просто больше нет. Вот это мы изучали. Бога нет. Человек должен сам все сделать. Но посмотрите, что происходит в движении сознания Кришны за какие-то там 3 или полмесяца, полгода Прабхупада отдавал уже посвящение. Вера поднималась. Мгновенно. Ну, полгода, представьте, или много жизней, чтобы веру обрести. Это невозможно найти примеры какие-то. Ну, конечно, Иисус обладал такой потенцией. Даже этот Матфей, сборщик податей, который ненавидел народ, потому что они деньги людей собирали, последние копейки отбирали у людей. Очень жестоко собирали эти подати. Ну, что-то в этом духе, ну да, вот, ну, службы такие, государства, но вот их не любят, потому что они просто забирают у людей последние гроши. Он сидел, считал деньги, Левий Матвей, насколько помню, и Христос его увидел, проходя мимо. И глаза их встретились, и он сказал, пошли за мной, брось все это. И Левий Матвей, увидев глаза Иисуса, бросил все деньги и пошел за ним. Это тоже одно из чудес. Ну так это сейчас и происходит. С преданными. Хотя никто из нас не Иисус Христос. Но Прабхупада сделал такой. Попытайтесь понять, что такое святое имя. Здесь о святом имени говорится. Но у нас должна быть полная вера в святое имя. Оно абсолютно могущественно обладает, оно абсолютно чисто, оно трансцендентно, оно никак с гунами не связано. И мы можем повторять своим языком эти звуки. Это проявление сверхдуши, там есть все, все, что хотите. Все духовное, все материальное, все там есть. Источник всего. Джанмадисиэтагай. Мы говорим, абсолютная истина. А где она? Харе Кришна Махамантра. Святое имя Кришны. Посвящение получает тот, кто искренен. Этот этап духовного развития называется баджана крии. Получив посвящение, преданный начинает заниматься служением Господу, по-настоящему регулярно повторяя Харе Кришна Махамантру по 16 кругов каждый день, исключив из своей жизни недозволенный секс, одурманивающие вещества, мясо и азартные игры. Баджана крия позволяет человеку очиститься от скверной материалистичной жизни. Он перестает ходить в рестораны или закусочные, где подают изысканные блюда из мяса с луком, прекращает курить, пить чай и кофе. Он не только избегает недозволенного секса, он вообще отказывается от секса. И он не желает больше впустую тратить время на биржевые спекуляции, азартные игры. Таким образом, человек очищается от всех пороков и нежелательных привычек. Этот этап называется анартха-невритти. Слово «анартха» относится ко всему нежелательному. Человек избавляется от анартха по мере того, как растет его привязанность к движению сознания Кришны. Интересно, Прабхупада делает заключение в этом абзаце. Человек избавляется от анартха по мере того, как растет его привязанность к движению сознания Кришны. Не к Кришне, он говорит здесь. К движению сознания Кришны. Мысли будут крутиться в уме даже при повторении святого имени. Так, факт. Таков ум. Отметьте, что в уме происходит в это время. Попытайтесь почувствовать в процентном отношении, о чем больше ум склонен думать во время повторения мантры. Так можно определить свой уровень анартха-невритти примерно. Говорится, что 75% должно быть сердце очищено, тогда ручи мы сможем достичь вкуса. И 25% мы сможем легко контролировать. Это еще не тотальное очищение, но это большая победа. Потому что это уже хозяин чувств. Это то, что описывается в первом стихе Упанишамриты. Уже можем контролировать свои побуждения. И если ум в большей степени думает о чувственных наслаждениях, а это грязный ум, нечистый ум. Если он думает о преданном служении, о деятельности преданного служения, если во время джапы у вас появляются планы, как сегодня день прожить, куда пойти книги распространять, сколько сегодня можно поставить цель распространить книги, и как провернуть какие-то еще ситуации на улице, какие-то мантры изобрести, может быть, для людей, то вы, конечно, не слышите мантру чисто, но это уже определенный контроль через служение, через деятельность, преданным служением, уже связано с Кришной. Значит, уже достигли более высокого уровня. И если это смешано, вы испытываете чувство долга по отношению к своему служению и осознаете связь с миссией Господа Чайтаньи, и поэтому вы чувствуете экстаз, сильное воодушевление, ваше сердце очищается, можно признать чистым. Если вообще ни о чем не думаете, а просто слышите Кришну, это шудасатва. Достаточно, там есть все в звуках. Этот мир довольно скудно выглядит на самом деле в сравнении со святым именем. Там все разнообразие, этот источник там находится. Это отраженное, искаженное отражение. Когда человек освобождается от всего ненужного, он становится непоколебимым в служении Кришне. Более того, он начинает ощущать привязанность к своему служению и, занимаясь им, испытывает экстаз. Это называется бхава, началом пробуждения дремлющей в нас любви к Богу. Так обусловленная душа освобождается от пут материального существования и утрачивает интерес к телесным представлениям о жизни, материальной роскоши, материальным знаниям и всем прелестям этого мира. В этот момент она понимает, кто такой Верховный Господь и что представляет собой его майя. Вот в этом состоянии бхава, как бы экстаз, в этом экстазе он видит уже в истинном свете. Преданный, достигший стадии бхавы, остается невозмутимым даже в присутствии майи, поскольку знает истинное место. Майя означает забвение Кришны. Забвение Кришны и сознание Кришны соотносятся между собой так же, как тень и свет. Тот, кто остается в тени, лишен возможности пользоваться благами, которые предоставляет свет, и тот, кто находится на свету, не обеспокоен тьмой, царящей в тени. Развивая в себе сознание Кришны, преданный со временем обретает освобождение и выходит на свет. Такого человека не может даже коснуться тьма. Об этом сказано в читании Чаритамрити, Матхья 22.31. Кришна Сурья Сама Майя Хая Антакара. Яхан Кришна Тахан Нахи Майрати Кара. Кришна сравнивается с солнечным светом, а майя с тьмой. Там, где светит солнце, нет тьмы. Как только человек обращается к сознанию Кришны, тьма, иллюзии, влияние внешней энергии мгновенно рассеивается. Так, мы прочитали с вами 7-й текст. Несколько вопросов, пожалуйста. Вот, по руководству без меня пройдете здесь. Ничего сложного не вижу. Здесь все очень классифицировано. Вводятся некоторые термины, чтобы объяснить то, что в комментарии Прабхупада. Тоже по комментарию. Это вам нужно будет как-то, видимо, учить. Так я понимаю. Наизусть, да, все руководство. Ты уже выучил что-то? Стихи выучил все? Сколько? Штук 6 выучил стихов. Есть надежда.
Махарадж, вот Шрила Прабхупада пишет, что основная цель движения — создать атмосферу, которая располагала бы к повторению мантры Хари Кришна. А вы не могли бы рассказать о том, что это за атмосфера? То есть о чем речь? О чем здесь речь?
Еще раз сформулирую вопрос.
Шрила Прабхупада пишет, что основная цель движения сознания Кришны — создать атмосферу, которая располагала бы людей к повторению мантры Хари Кришна. И вот что это за атмосфера, в которой люди, ну, способны в большей степени?
Это киртан. Если так же, это киртана. Киртана и, конечно же, проповедь. Мы говорим о славе святого имени. Это Шримад Бхагаватам, Бхагавадгита. Классы, общение, семинары, киртаны, баджаны. Все то что мы делаем.
У всех возможность прийти вот, на программы какие-то такие, куда могут прийти.
Да, и вы же видите, что когда мы это все делаем, атмосфера создается трансцендентная. Мы ее ощущаем, люди тоже ощущают. Факт. В атеистические времена советские никто не мог представить такое, что это можно ощутить. Это просто слепая вера, и религия была упразднена фактически. Она говорит, она не имеет опыта. Мы не можем подтвердить это на опыте, что вы молитесь и получаете, допустим, что Бог не сходит откуда-то, Святой Дух откуда-то не сходит. Как вы подтвердите на практике? Кто это видел вообще? Ну вот мы пришли в сознание Кришны, и каждый день убеждаемся в этом, что Дух Святой не сходит. На всех не зашел Святой Дух, видите, он. Все светятся, сияют, головы бритые. Опыт, здесь мы получаем опыт, факт. Это атмосфера, которая пропагает. Создается атмосфера необходимая. Люди чувствуют ее тоже. Как мне рассказывал Манидар Прабху в те времена Прабхупада еще в Европе, или сразу после ухода Прабхупады, вот они там проповедовали, преданные. Я спросил, как вы тогда проповедовали в то время? Что вы говорили людям? Потому что приходило много людей тогда в сознание Кришны. В Германию, вот сейчас там сложно очень кого-то привести в сознание Кришны. А в то время много людей приходило в сознание Кришны. Я его спросил, как вы проповедовали, о чем вы говорили людям. Он говорит, а мы не проповедовали. 6 часов киртана, и они становились преданными. Все. Без, практически без слов. Через 6 часов киртана они становились преданными. Все. Брили головы, брали в руки четки и вперед. Это атмосфера. Кришна дает нам общество сознания Кришны. Значит, мы должны сначала принять общество сознания Кришны, побеспокоиться об этом обществе. Если вы пришли, чтобы улучшить это движение, вы на верном пути. Если вы пришли как пользователь и упрекаете, что здесь не все в порядке, вы не туда пришли, не в то место. Это место для служения Кришне, не для наслаждения, для служения Кришне. Улучшаем. И вы увидите сами, чтобы что-то улучшить в движении, нужно немало сил потратить. Даже маленький шаг вверх сделать всему движению, немало усилий нужно потратить.
Хотелось бы один момент прояснить. Вот есть 2 человека, встретились в философии, хотят повторять панту. Духовный учитель видит, кто искренен, он дает семя. Они начинают повторять. Один, который не имеет семя, он, совершая оскорбление, отходит. Ему лучше не воспевать, да? А второй, который получил семя, он продолжает воспевать. И через какое-то время он ощущает вкус. Даже сначала он не ощущал. Но как же тогда выражение, что... Может любой повторять святое имя, не имея никакой квалификации, он достигнет успеха.
Квалификация не нужна, да? Мы тому пример, как у нас квалификация. Сколько я живу в сознании Кришны, столько я вижу, что никакой квалификации. Опыт есть. Опыт, могу сказать, есть. Есть милость преданных, да, а квалификации нет. Это гуна карма, она остается.
Неправильно, не квалификация, а тот, кто не получил семя. Полезно его воспевать, да, святое имя получается?
Если не получилось семя, он не будет воспевать. Ну как, если вы возделываете почву, и там ничего не растет, вы же больше не будете там работать. Или вы на работу не будете, если не будет зарплаты, вы же не будете ходить на работу. Если нет никакого результата, мы это перестанем делать. Но можно попробовать день, два, три, повторять мантру, 16 кругов, больше, поэкспериментировать. Но если нет результата, человек не будет это делать. Должно быть семя. Как случается, что молодые мужчина, женщина, муж и жена зачинают ребенка? Чудо. Смотрите, ребенок у них появился. Как? Потому что тот и другой здоровый. Но если кто-то болен, зачатия нет. Многие очень сильно страдают. Сейчас нередкие примеры. Нет детей. Семя не усваивается, нет. Ничего не поделаешь. Но это вот такой важный момент. Гуру и ученик должны быть квалифицированы с двух сторон. Все тогда происходит. Есть интерес, интерес все больше и больше. Если семя появляется, оно прорастает, и это захватывает. Вы увлекаетесь этим процессом. Захватывает дух. Ну, если там ничего нет, ну что, пустота. Инициация – это довольно тонкий момент. Если мы говорим об обряде инициации, это как свадебный обряд. Но до этого должны быть отношения. Вы узнаете мужа и жену по отношениям именно. Что есть фиктивный брак, допустим, это можно заключить такой союз фиктивно, формально. Также многие инициации формально заключаются на внешнем уровне. А некоторые преданные получают в сердце эту связь и служат Кришне даже без формальной инициации. Я видел одного человека, интересный был пример, в Джайпуре. Не в самом Джайпуре, где-то километров 30-40, там исконовский храм уже построен сейчас, большой, большой, красивый храм. Мы пришли туда, и там стройка, еще маленькая алтарная, большая не закончена, в общем, там много чего, просто посмотреть приехали. Ученики Прабхупады там руководят. Мы там дали пожертвования, как-то так, мы пришли туда не без пользы, пообщались. И нам показали мастерскую, где делают витражи для этого храма, как сейчас помню. Это сильнейшее впечатление, что это произведение искусства было. Ну, это красивейшие, такие огромные, такие витражи. И человек из Америки, ему за 70 лет, привез свои деньги, потратил, привез туда весь материал, цветное стекло, все эти новейшие технологии, там вот эти вот металлические конструкции, чтобы делать витражи, эскизы. У него там идеальный порядок, большой мастерской, это просто было чудо какое-то, что там творится. Он ученик Прабхупады, не инициированный. Он просто увидел Прабхупаду в свое время, и все. И решил свою жизнь посвятить Прабхупаде. Никого не получал инициации. Всю жизнь служит Прабхупаде. Это и есть инициация в сердце. Но, безусловно, хорошо, когда скрепляется союз этот, дикшей, это тоже необходимо. Но главная суть в отношениях. Зачем жениться, выходить замуж, если нет отношений? Это счастье не принесет. Это внутренняя сторона как бы этих вещей. Поэтому есть преданные, которые любят Кришну, святое имя, любят Прабхупаду, но они не уверены, нужна ли им инициация, могут ли они это все строго выполнить, все условия, допустим, или не знают, кто их духовный учитель, еще не решили. И просто служат Кришне, как понимают, как чувствуют. Это тоже могут быть искренние души. В Махабхарате есть пример, вы знаете, Калавья. Слышали об этом? Дрона никогда не видел, Дроначарьи. Но он обучился стрельбе из лука лучше, чем Арджуна. Сделал мурти дроны и поклонялся дроне. И так он обрел всю квалификацию. Но тоже такой пример дается в Махабхарате, что такая связь может быть тоже. Мы когда-то служили Ленину. Вся страна. Тоже связь была. У всех были прически, как у Ленина. Мысли, как у Ленина, характер, как у Ленина, хотя мы никогда не общались с ним близко.
Можно в связи с этим, как сын отдается или пробуждается? Потому что одна разница есть такая. Если дается, это значит, что душа как-то и неполноценна. Если семени, это семя сама суть.
Бхакти лата биджа означает семя, дается. Есть другой пример. Сырые дрова не загораются. Чтобы зажечь сырые дрова, нужно поместить их рядом с огнем. Вот так. Это бхакти лата биджа. От огня зажигаем свой огонь. Если это семя дает результат, эти плоды дают уже мои семена. Я могу тоже распространять эти семена. Это уже мои семена. Мой урожай. Но изначально я принимаю это семя на свою почву. Потому что моя духовная жизнь не активна, не пробуждена. Я беру частичку этого энтузиазма, этой пхавы, этого настроения через посвящение дикшу, которое дает мне направление. Дикша дает направление от материального к духовному. Она меня поворачивает как компас. Вот тогда я могу действовать.
Тут вот написано, есть два уровня вкуса, обусловленный внешней привлекательностью элементов бхакти и ничем не обусловленный.
Внешними элементами бхакти? Например, преданное служение, вкус может прийти через саму деятельность преданного, экстаз, через само преданное служение, через деятельность. Обусловлено какой-то, скажем, конкретной деятельностью. Кто-то скажет, санкиртана, распространение книг, высший вкус, там экстаз. Харинама на улице, то же самое, экстаз. А кто-то может просто быть в экстазе. То есть служение уже в сердце происходит. И сначала мы внешне занимаемся служением, постепенно оно будет переходить вглубь, внутрь. И в уме, и в языке, и прочее. Но это уже уттама платформа там.
Независимо от чего,
чем. Независимо от формы деятельности, да, атрибутов. Также неофит очень хорошо иметь алтарь дома, божества должны присутствовать физически. Это очень важно для всех начинающих. А мы все начинающие. ИСККОН — это довольно начинающая организация духовная. Мы еще очень молоды, как организация. У нас поклонение божествам очень важно. Храмы ведь открываются и так далее. Также в домах семейных людей очень важно иметь божества. Значит, от них, от служения конкретного, когда вы их омываете, утром одеваете, совершаете пуджу, вы чувствуете отношения, экстаз есть через эту деятельность. Если, говорит, Парамахамса, как Прабхупада, Парамахамса, он не должен носить с собой божества. Он должен в сердце иметь это, говорится. Там не предписывается в этом случае.
Тот, который вот оказался бесполезным, который не получил семью, он впоследствии, если ему давать просад, общение, как-то вот может пробудить все-таки вот это семя, желание?
Кришна может все. Может все. Если мы очень молимся за кого-то, очень стараемся за кого-то, Кришна может откликнуться и дать ему этот опыт духовный чуть-чуть. Показать, что он существует, допустим. Но в конечном итоге зависит от выбора самого человека, что он будет делать. Будет или не будет преданным, это он сам решает. Ведь даже занимаясь преданным служением, не все становятся преданными в этой жизни. Ну, мы преданные, практикующие преданные, но мы говорим чистым преданным, таким вот сейчас, о чем сейчас вопрос идет. Может быть, понадобится еще одна жизнь. Так тоже случается.
Получила как бы проявленную форму. То есть до этого он есть, но он как бы не проявлен. А когда идет эта искра как бы извне, то дрова зажигается, то есть высвобождается от этого.
Искры мало будет, мало искр. Если дрова сырые, не горят. Дыма много, но огня мало. То есть нужно сырые дрова сравниваются с невежеством. Огонь в дровах есть, но также есть примесь невежества. Это вода называется, сырые дрова. Но они высыхают в общении с огнем. Высыхают под солнцем или рядом с огнем. Или иногда в хороший огонь кладут и сырые дрова. Там так или иначе они высыхают и загораются. Хотя это не очень хорошее топливо. Все же нужно высушить его. Они не так горячи. Потенциально любовь к Богу уже есть. Мы все потенциально уттама-тхикари. Все. Парамахамсы. Разве вы не видите? У нас потенция у всех к этому есть. У всех есть к этому стремление. Все поголовно преданные хотят освободиться от всех этих гун и все остальное. Потенциально. И что же нам не дает? Все, есть правило, предписание святыми. Пожалуйста, вот давай. А? А что там в желаниях? Ну вот это вода, вот она. Вот они выпарятся, все эти желания.
Но я к тому говорю, что получение биджи, это, как я понимаю, то есть та стадия, когда это проявляется. То
То есть до этого оно находится в скрытом виде, а когда, ну, как понять, что ты биджу получил?
Как понять, что ты получил биджу? Здесь говорится, что если человек получает биджу, это так же, как он получает деньги. Когда ты получаешь хорошие деньги, как себя чувствуешь?
Хорошо.
Ну вот и все. Как понять человека, что он, у него большие деньги? Он себя чувствует хорошо и уверенно. Энтузиазм, уверенность, помните, мы читали. Это духовное здоровье. Значит, есть. Бхактилата биджа есть там. Я думаю, что вы хотите понять этот момент через собственный пример. Когда у вас есть собственный пример, вы лучше это понимаете. Но наша задача понять пример Рупы Госвами, Господа Чайтаньи все же, который точно описывает этот момент, очень точно. Сейчас вы хотите приблизить к своему пониманию этот момент, как вы понимаете, как чувствуете, потому что вам так кажется доступнее, но это будет не совсем точно. Господь Чайтанья говорит, стань садовником, вот это точный пример. И именно от гуру должен получить это семя. Вот так нужно думать, вот так нужно понимать. И именно его умонастроение, его духовное настроение мы принимаем в сердце, не чье-то еще. И мы создаем для этого хорошую почву, то есть мы с почтением это делаем, не просто бросаем это семя на каменистую землю или там заросшие какие-то сорняками среду. Или ее нужно еще поливать, возделывать. Вот это хороший пример. Давайте медитировать именно в этом направлении. Правильно. Сейчас погодите думать о собственном огне, о собственном премии. Подождите еще. Давайте оценим вот этот дар Бхактилата Биджи. Сейчас вот это самый важный момент. Акцент здесь должен быть сделан. Вы сейчас хотите рассуждать уже как освобожденная душа уже, как бы. Вот именно теоретически, да, мы сейчас философию слушаем, и вот у нас есть теоретическое некоторое понимание, но на практике, видите, вы не можете приложить это. Вы совмещаете вещи несовместимые. Вы говорите, душа, она свободна всегда. Нет, она сейчас не свободна. Вы даже не знаете, что такое сейчас душа, видите, в чем дело. Вот в чем проблема. Но вы сейчас услышали что-то из философии, начинаете думать, что я уже это услышал, уже понял. Нет, 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 нет. То, что сейчас нам нужно понять, это понять, что, какой дар получает Шрила Прабхупада и что с ним делать. Вот это сейчас самое. Это практически нужно сейчас понять. Бхакти-шастра – это не теоретизация, не путайте. Поймите то, что дано ачарьями. Вот эти примеры с Желтухой, с Авидией, с Бхактилата Биджи, все точно-точно дано. Это нужно осмыслить практически, на практическом уровне. Там. Это наша задача. Огонь вспыхнет сам, вы увидите, когда придет время. Об этом мы не думаем даже. Я знаю теоретически, что я душа, теперь я должен найти подходящее время для этого применения знания, я душа. Да, я должен освободиться от овиди, от невежества, чтобы мой огонь тоже проявился, он сам проявится. Потому что я общаюсь с огнем. Я принимаю практику, все правила, предписания, регулирующие принципы, наставления принимаю, уже общаюсь с огнем. Теперь мне нужно время, чтобы ощутить себя вот этим огнем. Но через настроение гуру делается. Тот преданный, кто предан моему преданному, настоящему преданный. Такой в путь. Не думайте, что вы утрачиваете себя, когда принимаете настроение гуру своего. Наоборот. Вот так мы себя обретаем. Потому что мы служим этому настроению. Кто служит? Вот это я. Мое служение добавляется к настроению гуру, к миссии духовного учителя, к его наставлению. Мое служение добавляется. Это есть моя индивидуальность настоящая. Она проявится сама по себе. Так, у нас перерыв. Да. Во сколько мы начинаем, продолжаем? 15 минут. Шрила Прабхупада ки джай.